10 лет назад издательство «Согласие», специализировавшееся на поэзии русской эмиграции, объявило о подготовке к печати трехтомного собрания сочинений Бориса Поплавского. Это издание не состоялось, вышел только том прозы. Теперь появилась надежда на то, что стихотворения Поплавского все же будут изданы в полном объеме. Одна из ступеней к полному собранию – только что вышедший сборник «Орфей в аду». Впервые опубликованы 3 поэмы и 45 стихотворений. Почему они публикуются только сейчас? Ведь архив Поплавского не был закрыт для исследователей. Я спросил об этом Сергея Кудрявцева, главного редактора издательства «Гелея», выпустившего книгу «Орфей в аду».
Похоже, просто никому особого дела до этого не было. Большая часть хранилась у душеприказчика Поплавского Николая Татищева, его друга, который распоряжался впоследствии и публиковал его тексты. Потом был распределен этот архив между 2 его сыновьями, Борисом и Степаном. Что касается закрытия или некой завесы, ну да, наверное, она была, потому что это нетипичный Поплавский, авангардистский, брутальный, достаточно грубый, часто нецензурный. В общем, все это не могло быть опубликовано при жизни, по большей части, и не очень-то хотели это публиковать посмертно.
«Орфей в аду» — третий сборник стихотворений из архива Бориса Поплавского, выпущенный издательством «Гелея». Сейчас Сергей Кудрявцев готовит к печати сводный том его стихотворений. В этой книге тоже появятся неопубликованные тексты.
Я сразу для себя открыл такого неизвестного Поплавского. Это как-то было случайно. Потому что мой приятель, режиссер Гейро, который занимается Зданевичем, нашел в его архивах какое-то количество текстов Поплавского и предложил мне для публикации. Я это, когда увидел, был совершенно поражен, как когда впервые мне показали самиздатские тетрадки стихов Александра Введенского. То есть это совершенно был шок. И потом каждое новое открытие в архивах, оно только усиливало этот интерес, подтверждало его. Ну вот самые последние находки, они сейчас вот своим объемом, массивом просто могут поразить воображение. То это целый пласт такой совершенно неизвестный. И совершенно неизвестный поэт, по сути дела.
Гав-гав, ау-ау, мяу-мяу, кукареку, о караул, но караул на башне, бл-бл, в воде, зачем я прыгнул в реку, о-о, погиб, печальный мой рышашни. Реку тебе, неостроумный голубь, о боже, можжевельная вода, ты мне для лека, утонул я голый, иду на дно, должно быть в ад, о да. Усатые духи шепчут у сосудов, в которых парится неправедная плоть, о бог, скорей, о бог, ты безрассуден, антропофаги жмут людской приплод. Но, о реку, ура, реку из речки, казалось, им необходим партнер. Сажусь играть, сдаю, дрожа, у печки. Какая мазь ко мне пошла, сеньор?
Может быть, в том, что стихи Поплавского, написанные 90 лет назад, открываются читателям только сегодня, есть какой-то особый смысл, мистический знак, если угодно.
Это очень здорово, что он открывается как-то так частями, и это, может быть, отдаляет его посмертную гибель, так сказать, потому что, ну, вы же знаете, когда стихи становятся обычными, привычными, традиционными, они, в общем-то, теряют то, ради чего они существуют. Поплавский и Зданевич использовали выражение «покушение с негодными средствами», они так относились к поэзии. Вот автор предисловия последней книжки, которую я издал, он правильно написал, что эти стихи пока живы.
Предисловие к сборнику «Орфей в аду» написал Кирилл Захаров.
Это название присутствует в его черновиках. Там есть списки книг, которые он планировал к изданию. Очень щепетильно к этому относился. Списков этих очень много. В разные годы он их переписывал. Название «Орфей в аду» присутствует в ранних списках. К этому названию он условно относит те стихи, которые называют следующим образом. Это «Русский дадаизм», он его называет «Рус-дада», и «Адские поэмы». Можно только предполагать, что он называет «Адскими поэмами». Вероятно, это стихи, которые написаны, ну, так, умозрительно, можно сказать, в подражание, хотя, конечно, подражание там очень условно можно выделить, подражание французскому символизму XIX века. Они написаны настолько хорошо, и там настолько силен, собственно, личный голос Поплавского, что их с успехом можно считать написанными как раз в XIX веке. Каким-нибудь там, ну, предположим, другом Лафорга, да, Лафорга Поплавский, видимо, очень любил. Эта книга так и не вышла. Впоследствии, нужно признать, он отказался от издания подобного рода книги, потому что в поздних списках уже 30-х годов это название отсутствует. Его душеприказчик Николай Татищев заявил эту книгу сборнике, вышедшем уже посмертно, Поплавского, как готовящиеся к изданию. Что же касается текстов, которые вошли в нашу книгу, это тексты все-таки скорее не планировавшиеся к изданию. Поплавский очень над многими из них, у него такая помета есть в его черновиках, активно писал, что это нужно обдумать. Тем не менее, на наш взгляд, Сергеем, большинство из них являются вполне законченными стихотворениями интересными, и мы решили составить такой сборник. Я хотел бы еще обратить внимание на три больших стихотворения, которые мы условно назвали поэмами. Это очень важное явление. Две ранних поэмы и одна чуть более поздняя, составленная нами из обрывков, раскиданных по черновикам. Она называется «Мрад от огонь». А вот две еще более ранних, «Истерика, истерик» и поэма о революции, написаны в 19-20 годах. Это, несомненно, просто интонационное и образное заимствование у Маяковского в каждой строчке. Что касается второй поэмы, там еще более интересный случай. По сути, мы можем выявить уже круг чтения Поплавского, да, совсем в молодые годы. Теперь отчетливо ясно становится, что это была поэзия русского футуризма, причем в самом радикальном ее проявлении, куба футуристическая. Ну, собственно, уже упомянуты Маяковские, Каменские и Крученых, из которого просто там присутствуют отдельные строчки в эпиграфах. И вторая вещь, «Истерика-истерик», очень похожа удивительным образом на автоматические стихи. Если учесть, что это 19-й год, он как раз скитается с отцом по России, там едет в Константинополь, потом возвращается обратно. Видимо, отец надеялся на то, что у белой армии будут какие-то успехи. В это время он пишет эту вещь. Это не поток сознания, это именно автоматическое письмо. Откуда он мог это подчеркнуть, совершенно неясно. То ли мы должны столкнуться с распространенной идеей какого-то витания в воздухе, тех же самых идей, то ли он действительно имел какое-то опыт чтения. Да? Мы можем с той или иной долей вероятности говорить, что Маяковский читал, предположим, Лутрамон. Там есть похожие на Лутрамона фрагменты. Но мы уже вторгаемся в такую область, где начинаются догадки. А уж каким образом он смог сочинить вещь, весьма похожую на опыты Бретона, о которых сам Бретон заявил намного позже, об этом можно только догадываться. Вряд ли у него был в то время, в столь юном возрасте, доступ к какого рода французским источникам.
Вы очень яростно защищаете поэта от интерпретаторов, от штампов, от стремления запихнуть его в коробочку с надписью там «футуризм», «дадаизм», «сюрреализм» и так далее. Но в результате, если все интерпретации ложные и тривиальны, как его понимать, как понимаете вы?
Собственно, как Поплавский в своей биографии, так и в своем творчестве, он разрезан надвое, безусловно. Читая мемуары, мы встречаем двух разных как бы людей, да, две половинки одной медали в разных интерпретациях. И в творчестве исследователи разрезают его надвое. Первая половинка – это, безусловно, футуризм. Те 20-е годы, во время которых он тесно сотрудничал с Данилевичем. Вторая половинка, гораздо более краткая, это Поплавский уже поздний, правильный, когда он сотрудничал с, условно говоря, русскими монпарнастами. Первая часть куда-то пропадает. Все отделываются одной и той же фразой, сказанной самим Поплавским. «Одно время я был резким футуристом». И все. Больше мы не слышим об этом ничего. Ну, тут никого нельзя винить, безусловно, потому что просто у исследователей было очень мало текстов до недавнего времени. Тем не менее, даже та книга, которая вышла в Гилее 10 лет назад уже, «Покушение с негодными средствами», которая включила в себя очень много стихов периода деистического, там очень сильная эта футуристическая, деистическая компонента, она, на мой взгляд, все равно не вызвала какого-то определенного резонанса. Вторая интерпретация активно существует, исследуют какие-то там интенции сюрреалистические, то есть это уже пост, да, такой футуризм, символический в творчестве Поплавского. Я в своей статье неуклонно следовал, ну, может быть, местами так напорист, мнению, согласно которому Поплавский, безусловно, является единой цельной личностью. Этот голос пресловутый, о котором все говорили, музыка, она слышна и в его раннем творчестве, и в позднем, безусловно, один и тот же голос.
Ну, Поплавский говорил, что поэтом может быть только тот, кто чувствует промежуточные миры. Наверное, это самое важное в его текстах любого периода.
Вот промежуточные миры, безусловно, эти слова Поплавского очень верные. Он там такой весьма промежуточный. Там три промежуточных мира можно выявить в его поэтике, и все они будут равновеликими.
Многие мемуаристы писали о Поплавском, и мне сразу вспоминается эпизод из воспоминаний его подруги, художницы Иды Карской, которая рассказывала, как Поплавский ворвался на заседание «Зеленой лампы» и объявил, к восторгу Зинаиды Гиппиус, что если бы Христос жил в наши дни, он танцевал бы шимми или чечетку. Кирилл, как представляется Поплавский вам?
А если мы берем разные воспоминания, то мы встречаем двух разных людей. Первые имена, которые приходят на ум, это, предположим, Берберова или Адоевцева, у которых такие милые воспоминания, в которых Поплавский явлен какой-то местами уничижительной интонацией. Ну, если у Берберовой там более благородное слово повторяется «жалость» без конца, и Поплавский такой милый, немного действительно жалкий, странный, не умеющий себя ни к чему приложить, человек без голоса и без взгляда, как она пишет, то у Адоевцевой, конечно, в ее милых, очень смешливых воспоминаниях Поплавский представлен, прямо скажем, не без пренебрежения даже. А если мы берем людей, которые жили в то же время и в том же месте, впоследствии тоже написали воспоминания, ну, предположим, те же самые «Поляги Лисийские», мне эта книга воспоминаний, там Поплавский какой-то диаметрально противоположный, как будто два разных человека. Собственно, как Поплавский футурист плюс потом монпарнасец, точно так же и в его биографии какие-то два удивительно разных человека встречаются. В «Полях Елисеевских» Поплавский совершенно другой, как будто не имеющий к первому никакого отношения. Это человек злой, у него повседневные приключения, довольно остросюжетные, связанные там с алкоголем, естественно, не только, блуждание по закоулкам с Горгуловым. Ко всему он там относится с пренебрежением, всегда чувствуется вызов. Фраза, которую кто-то отнес к Хармсу, сейчас я, к сожалению, не вспомню, которая мне очень нравится, что Хармс был человеком злым в чистом виде, а злой не значит плохой. Примерно так можно представить Поплавского. Я его таким вижу.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Случайное, может быть, и не случайное совпадение. Одновременно с появлением «Орфея в аду» в Москве вышла книга Георгия Балдуева «Стихотворение 20-х годов». Первую книгу Балдуева издательство «Виртуальная галерея» выпустило в 2005 году. Сейчас публикация его поэтического наследия завершена. При жизни Георгий Балдуев опубликовал всего лишь одно стихотворение. Критик Ирина Роднянская прочитала его машинописный сборник в 60-е годы, уже после смерти поэта.
Книжка эта особенная, она поразительная. Она наводит человека, который занимается хоть немножко историей поэзии 20 века, на самые неожиданные и увлекательные размышления. Дело в том, что хотя, как я понимаю, Балдуев был человеком, целиком принадлежащим к всем, так сказать, кладовым старой культуры, тем не менее, он тоже принадлежал к деформации постреволюционных писателей, которые хотели начинать обязательно с чистого листа. Он не был врагом режима, это очевидно. Он был другой. Все эти стихи 23-24 года, или отчасти, может быть, и 25-го немножечко, должны были войти в сборник «Путеводитель по окрестности». И вот то, что их объединяет, меня просто поразило, потому что они не связаны еще с той позицией несколько более позднего Балдуева, которую даже Тереза Найги назвал кинизмом. Это абсолютная распахнутость жизни. И если под конец поэт написал, чудесная строчка, по-моему, «Жить, мучаясь, не так уж плохо», то тогда он написал: «Так прекрасно, Боже мой, чудесна жизнь». Это целый сундук возможностей. Частично они были осуществлены, а частично и не были. Этот сундук возможностей прет оттуда, вот как куст цветущий, взорвавшийся цветением.
Стихотворение Георгия Балдуева «Об Оренбурге 1919 года».
Морозу ночи узки жмут, ветер льдом виски сквозь зубы цедит, как скиф скулы глазами. О, друг, небеса пьют, пьют затопленный морем бург, захватанный морем вьюг, на ночь кобурой кремню поскрипывающий Оренбург. Тонким стуком трупов, тех у вокзала на мороз костей, тех из теплушек, паровозный в рупор дым широк, как степь. Пар на кипятильник, сны кондукторов от замерзших, пыльных, вымерших дорог, тифом в шеи нательных, гнилью белых гнит, сыплет некий мельник годы в дни.
пар на кипятильник, на ночь тело сги, память за могильных, где башкой качает боевой Чапаев, где плывут на сгиб горизонта залез мертвые мозги ядер, где анализ ночи Оренбург оттепелью крови плачет, горем бур. Ох, с какой любовью высох на своих пригорках лысых замыслы степей расстроя, пьяный ветром Оренбург.
Мы обсуждали два периода в творчестве Бориса Поплавского. О двойственности поэзии Обалдуева говорил на прошедшей в Цветаевском музее презентации собрания его стихотворений 20-х годов поэт Иван Ахметьев.
Надо сказать, что Обалдуевых как бы два Обалдуевых, или может быть даже больше, потому что эпохи его творчества, они довольно сильно отличаются. То есть ранний Обалдуев есть, это стихи с 23-го года по 30-й, как раз которые во второй книге. Это довольно-таки сложный герметичный поэт, особенно поначалу. Может быть, самое интересное Обалдуев – начало 30-х годов, когда он пришел к форме вот этих больших циклов, которые он называл «Обозрение». Значит, это вот такой лиро-эпический жанр, который он естественным образом к нему пришел. А потом, в конце 33-го года его арестовали, он попал в ссылку. И дальше начинается период мытарств, связанный вот с трагическими событиями вообще истории России. 30-е годы, потом война. И поздний Обалдуев, когда он наконец смог всерьез начать заново писать, это был 46-й год, это уже совсем другой автор. То есть это тоже человек, но это человек, который очень много перенес, и что-то в нем выжило и развелось, а что-то, может быть, пропало из того, что было вот тогда, в 20-30-х годах.
Вспоминает Александр Благинин, племянник Георгия Обалдуева и хранитель его архива.
Он после лагеря, после войны, ведь он был контужен, из-за этого он не мог играть на рояле и прочее, и прочее. И выбрал себе способ жизни. Лето – это Голицыно, вся оголел дом, то Голицыно – дом творчества. Но безумно интересные люди собирались, но война его здорово подкосила. Мало кто знает, что он был в Сталинграде. И, кстати, в Сталинграде войдет война. Он ставит три спектакля. Два из них где-то рукописные лежат. Но он не любил говорить о войне и не любил рассказывать, что было, как. Часто было видно, что ему было тесно. Размах большой, а когда раз отказывают, два отказывают, три отказываются. Ну, из-за этого он переходил иногда на драматургию, и это все уходило на радио, это все редактировалось, он мучился. Деньги нужны были, особенно 49-й год. А в целом искрометный человек, потрясающий. Потом, конечно, вот все эти передряги, отказы в публикациях подорвало его здоровье. Печальный был он, страдал, что не мог работать.
Теперь на легком Кавказе пиклеванные ветви гор покрылись жемчугом миндаля. Теперь на южном побережье Крыма четкий воздух в газе фруктового дыма деревянными спинками мандолин постукивает по хижинам. Теперь по всем деревьям, насиженным теплотой, вдарило тяжелыми лимонными раковинами почек, перламутровыми облаками, наплаканными, платочек в комочек, поволокой неба. И теперь ты крупной каплей росы на розмарине, помелом пакли, выкупанной в бензине, размахиваешься передо мной, как заклинание, беречь от огня.
Юрий Нечипаренко опубликовал несколько работ о подпольной поэзии Георгия Обалдуева.
Я нашел свою тропинку к Обалдуеву через Игоря Холина, с которым дружил, Сергей Некрасов, Сатуновский, и вот как-то через группу Леонозова я, так сказать, нашел вот эту дорожку, ну, через наше уже время к Обалдуеву, пытаясь связать Серебряный век, Обалдуев как связующее звено, так сказать, уже с каким-то авангардом всяких годов, вот, экспериментами. Ну, конечно, поэзия Обалдуева довольно герметично, ее довольно трудно вскрывать. И у меня первая статья, которая была опубликована в независимой газете, она называлась «Поэзия личности». Возникает некий новый феномен. Если поэт не печатается при жизни, а довольно редкое вообще социальное такое удивительное явление, когда он как бы звучит в некой такой, ну не то что пустоте, но в отражении вот своей семьи, ближнего круга, очень верных людей, какое-то возникает такое вот резонансное такое вот явление, как в бочке эти слова звучат. А потом вдруг раз, и вот когда их печатаешь, даже уже, казалось бы, сбор в 91-м году, и ничего, то есть абсолютно никакого отклика. Это вообще какой-то удивительный феномен. Когда вот вышел первый том, вдруг все вспомнили об Обалдуе. Там российская газета, незамеченный поэт, там это вообще вершина поэзии. Как же мы проглядели вообще такого глыбу матерый человечище Пушкина 20 века. Это было даже смешно читать немножко, потому что потом это так, и опять как будто ничего. Очень интересные слова были сказаны, что поэт-оборотень. То есть, действительно, это поэт, который как бы легко трансформируется, преображается, меняет маски. Вот там даже на протяжении одного стихотворения видно, что каждую следующую строку как будто говорит другой персонаж. И, собственно, существом поэзии становится не высказывание, а смена высказывания, переход как бы из одного уголка души в другой. То есть, кто сказал это? Возникает такая живая текущая материя стиха, и при этом как бы все время такие прыжки, потому что из какого угла души это звучит, из какого человека, и вообще, что это за персонаж с нами говорит. То есть вот это вот меня совершенно покорила такая динамика невероятная Обалдуева, вот, которая, ну, по крайней мере, иногда она звучит, уже затерто слово полифонизм. Да вот как-то вот, когда это видишь в одном такой струящемся водопаде, это фантастично. Ну и дальше потом, как-то я рассуждал о персонажах Обалдуева, откуда это все берется, вот что это вдруг такое взвинчивание. Ну, я думаю, сейчас-то, когда вот уже есть и ранние стихи, мне они тоже были как бы лишь отчасти доступны, сейчас-то уже время поговорить по-серьезному, уже эту отчасти герметичность уже как-то раскрыть.
Широким водоворотом галок небо разболтано, как суп, в полной до краев кастрюли, кипящей тяжелыми зигзагами, глубоким, меж круп, ходом мутовки. И после трауром засыпанное небо в свежайшей какофонии свадебного карнавала птиц на фоне хладнокровного зимнего заката средь бела дня. И после густым слоем осевшая по крышам успокоенная копоть тех же птиц. И после опять небо, опять спиртное, опять выпиваемое маленькими глотками стольких глоток.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После рекламы и сводки новостей мы встретимся с Селиной Хастингс, автором новой биографии Сомерсета Моэма.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Работу саммита «Россия-Евросоюз» в Швеции обсуждаем с бывшим первым замминистра иностранных дел Федором Шеловым-Ковидяевым и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьезе.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».